и преподобный Ферапонт Можайский, основатель Ферапонтова Можайского монастыря, который и ныне стоит, и там есть монашеская жизнь, и мощи преподобного Ферапонта почивают в этой обители, совсем недалеко от Москвы. А преподобный Ферапонт жил в XIV, начало XV века, современник Ивана Калиты, современник и ученик преподобного Сергия Радонежского, святителя Алексея Московского, Дмитрия Донского. На его глазах происходила Куликова битва. Преподобный Ферапонт прожил долгую жизнь, 90 лет, несмотря на то, что подвязался очень строго и в молодые и зрелые годы, жил на Белоозере в уединении, в лесу, где часто подвергался нападениям как разбойников, так и разным бесовским искушениям. Но однако же, несмотря на все, он прошел свой иноческий подвиг и прожил долгую жизнь 90 лет. И мирно отошел ко Господу уже в Можайске, Ферапонтовом монастыре, им и основанном. А другой святой, которого мы сегодня почитаем, это преподобный Нил Столобенский. Преподобный Нил Столобенский жил в XVI веке, происходил из обычных христиан, родился недалеко от Пскова, и свой подвиг совершал на Столобенском острове озера Селигер. Прожил Нил Столобенский не так долго, около 50 лет. Жил тоже очень уединенно, так он поселился на Столобенском озере, дивным своей красотой, но абсолютно диким. И нашел здесь гору, ископал пещеру и жил от леса, жил от тех плодов, которые мог найти, и в полном уединении. Однако же слава его распространилась по земле, и через некоторое время вокруг него собрались люди, и ныне здесь есть Нил Столобенский монастырь, где также и построены в честь него храм. Другой же, третий святой, которого мы сегодня почитаем, на житие которого особо хотелось бы обратить ваше внимание, это праведный Иоанн Русский. Иоанн Русский происходил из Малороссии, жил на рубеже конца 17-го, начала 18 века. Это петровские времена. Совсем молодым он попал в армию Петра Великого и участвовал в турецкой войне, русско-турецкой войне. И, будучи 21 года, совсем молодой человек еще, он попал к туркам в плен. А если быть точнее, он попал к татарам в плен, которые продали его туркам. Это было обычное дело русских пленников, русских воинов, продавали туркам, а дальше турки сначала лаской, убеждением, какими-то посулами благоденствия или богатства старались склонить русских солдат, пленных, к принятию ислама. Если же это не помогало, то начинали уже угрожать, всячески физически воздействовать. И, конечно же, к сожалению, многие надламливались и принимали ислам. Подобная ситуация была и с праведным Иоанном Русским. Сначала, когда он попал к своему турецкому хозяину, то тот сначала стал его убеждать принять ислам, обещал ему какие-то преимущества. Когда Иоанн Русский отказался, тогда его стали и притеснять, и всячески над ним издеваться, и даже физически его угнетать. Но однако же Иоанн Русский был абсолютно непоколебим в своей вере. Так он ответил своему турецкому владыке: «Христианином я родился, христианином я умру». Золотые слова, которые, наверное, надо всем нам помнить. Потому что, к сожалению, в нашей современной жизни как-то мы очень легковесно относимся к той вере, которую мы с вами носим. И, к сожалению, даже среди людей верующих очень часто появляются какие-то рассуждения, мысли о отказе от веры, о смене веры. Это чаще происходит, чем может показаться. И вот здесь необходимо помнить вот эти вот замечательные слова Иоанна Русского: «Христианином я родился, христианином я умру». Несмотря на все притеснения, несмотря на тяжесть работы, которая возлагал на него турецкий хозяин, Иоанн Русский отличался смирением, кротостью, и все, что ему этот турок повелевал, исполнял добросовестно. И когда покоренный смирением, терпением, мужеством и верой праведного Иоанна этот турок предложил свободу Иоанну, когда предложил переселиться из хлева в дом, то Иоанн сказал: «Нет, я буду жить здесь, на конюшне». Это было не случайно, потому что праведный Иоанн все свободное время посвящал молитве. И здесь, где он находился среди животных, ему никто не мог мешать, там не было никаких людей, только он, вот эти домашние животные, и здесь праведный Иоанн предавался молитве. Праведный Иоанн и посещал богослужения, причащался на праздники. Праведный Иоанн прожил совсем недолгую жизнь. Он прожил всего-навсего 40 лет. Вот в 21 год он попал в плен, а в 40 лет он скончался. 19 лет он жил в плену, далеко от родины, от своих родных, близких, от матери, от братьев, сестер, от своей православной веры. Один среди мусульман. И ситуация была очень тяжелая, потому что когда праведный Иоанн понимал, что вот сила от него уходит, и скоро он уйдет ко Господу, он попросил священника причастить его. Несмотря на мусульманскую страну, были все-таки там и христиане, и были очень редкие священники и очень редкие церкви. И вот священник побоялся идти с причастием в дом мусульманина и послал праведному Иоанну причастие в яблоке. Вырезали в яблоке сердцевину, разместили там причастие, вот это яблоко передали праведному Иоанну. Когда он его раскрыл, увидел там причастие, причастился и после этого скончался. Такие вот были тяжелые времена. И мы видим примеры трех святых. Очень яркий пример праведного Иоанна Русского. Не менее почитаемые примеры и Ферапонта Можайского, и Нила Столобенского. Те святые жили в Средневековье в глуши. Но всех этих святых объединяет одно. Это глубокая, ничем не сломимая вера, которая не может быть разрушена ни какими испытаниями. Откуда же берется эта вера, которая должна быть и у каждого из нас? Так получается, что память этих святых мы чествуем в воскресенье после праздника Вознесения. И напоследок вспомним, как же было Вознесение. Когда Господь вознесся, то апостолы стояли и смотрели на небо. явился ангел и говорил: «Мужи, что вы смотрите на небо?» А куда же им было еще смотреть? Ведь туда, куда они смотрели, в эту небесную, бескрайнюю, бездонную высь и глубину, ушел их Господь. Ушло самое ценное, что вознеслось, самое ценное, что у них есть. Ведь как в Евангелии написано: где сердце ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот у апостолов, а вслед за ними и у Ферапонта, и у Нила, и у Иоанна, сердце, сокровище было в Господе, а Господь на небе, и поэтому сердца, помышления, взоры их постоянно были устремлены к небесным. Ну, дорогие братья и сестры, если в нас в жизни начинает наполнять отчаяние, безысходность, то это говорит о том, что мало в нас веры. Ведь когда отчаяние появляется у человека? Когда не видишь, куда идти. Человеческий разум устроен так, что всегда человеку нужен выход. Хоть один, хоть маленький, хоть какая-то лазейка, но человеку нужно знать, что есть куда идти, куда стремиться, куда двигаться. И как только человеческое сознание упирается в какую-то стену безысходности, у человека начинается отчаяние. И так и будет, если наш взор будет устремлен в землю. Потому что, как ты ни смотри в землю, всегда будет конечная точка. Всегда будет некая стена. Но верующий человек должен поднимать свои глаза к небу. Поднимать свои глаза выше горизонта. Вот эту небесную высь, бескрайность, где Господь. И тогда, что бы ни происходило, какие бы жизненные испытания ни были, всегда есть куда двигаться, к чему стремиться. И вот, дорогие братья и сестры, будем учиться глубине веры о святых, которых мы сегодня вспоминаем. Будем понимать, откуда берется отчаяние, печаль, тоска. И будем стяжать веру в Господа. Аминь. Помоги нам, Господь.